Муз-разбор на Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш муз-разбор. Сегодня мы отправляемся в хмурое небо Британских островов и обратимся прямо на самую глубину музыки. А я имею в виду глубину не в хорошем смысле этого слова, а все-таки в самую грязь. Мы сегодня с головой нырнем. Разбираем мы сегодня банду Sex Pistols. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Это действительно я. Это действительно я. Вчера был, вы знаете, в парикмахерской. Естественно, я знал, кого мы будем сегодня разбирать. У меня даже было такое, знаете, такое потаенное желание, как бы сделать на башке ирокез. Вот. Но я победил его в себе. Мне сделали какую-то армейскую прическу. В общем, я, наверное, как бы в американских зеленых беретах, наверное, сейчас смотрелся бы достаточно по-своему, что ли. Вот. Sex Pistols, ребята, это группа, которая стартовала в 1975 году без каких-то особых как бы прелюдий, без особого, так сказать, музыкального бэкграунда. Естественно, там как бы не пахнет никакой, так сказать, музыкальным образованием у участников. Естественно, там даже как бы нет каких-то, ну, знаете, таких весомых навыков в игре, что ли, вот так вот. Вот. Но, тем не менее, эта команда считается своеобразным рок-н-ролльным как бы феноменом 70-х годов. Вот, Александр, почему? Почему такое вот случилось?
Ну, я сразу же привожу в пример. Обычно один концерт, на котором было всего 42 человека, включая организатора, двух организаторов, и произошел он 4 июня 1976 года в городе Манчестер, из которого вышли такие замечательные коллективы, как Бас Кокс, как Великий Смитс, тоже, кстати, недолго просуществовавшие, но оказавшие грандиознейшее просто влияние на музыку. Плюс ко всему, конечно же, там был Тони Уилсон. Мы его обсуждали в контексте инди-лейбла Factory Records. И все это началось 4 июня 1976 года.
Ёлки-палки, ёлки-палки. Те участники группы, которые, ну, скажем так, зачали Sex Pistols вообще, это, скажем так, музыканты по контракту, или вот они, знаете, как вот молекулы, так сказать, в период зарождения Вселенной, они просто вот так интуитивно как бы притянулись друг к другу и погнали как бы лобать что-то.
Ну, местом-то притяжения был все-таки бутик Майкла Макларена и Вивьен Вест, вот небезызвестный, где они периодически тусовались, заходили посмотреть на красивые вещи, иногда что-то себе прикупали.
Пару слов об этом бутике. Что они делали?
Вообще, этот бутик занимался много чем. Сначала они продавали одежду для модов, достаточно стильная одежда, надо сказать. А потом Вивьен Вест вот начала продавать всякие фетишистские вещицы из латекса. И магазин-то назывался в то время уже «Секс».
Я правильно понимаю, что как бы «Sex Pistols» — это, собственно говоря, выросло из названия магазина или наоборот?
Вполне возможно. А потому что одним из вариантов названия, насколько мне известно, это опять же легенда, было «Кьюти Джонс and his Sex Pistols». Помните, да, Билл Хейли и его?
Да-да-да.
Вот по аналогии, кстати, Кьюти Джонс — это был гитарист Стив.
Мне вообще как бы сложилось такое ощущение, что, так сказать, духовный отец группы, господин Макларен, он вербовал, что ли, как бы, и пытался как бы вот новых участников группы вот именно с такой позиции: чем хуже, тем лучше, наверное. Потому что, когда притащили Джона Роттона, вот, он мало того, что как бы имел абсолютно непотребный вид, он еще и в ноты-то, в общем-то, как бы не попадал от слова абсолютно. Но, тем не менее, вот, Макларен сказал: «Не-не, пойдет, давайте мы его возьмем, и пусть он как бы исполняет как бы что-нибудь как бы на сцене». Подобная история, насколько я помню, как бы была с Сидом Вишесом, который на гитаре-то, я даже не знаю, умел ли играть он вообще, то есть как бы...
Ну, по слухам, на единственном альбоме Sex Pistols он только на одной песне что-то вот. Там про это, пробасил.
Да, что-то там пробасил, да. Вот, и вообще как бы в период становления, что ли, как бы группы, насколько я знаю, у них был еще пятый участник группы, который оказывал, так сказать, ну... техническую, так мягонько так скажу, техническую гитарную поддержку, то есть как бы всему этому как бы, проекту, как бы, чтобы они совсем уже не развалились на ходу. Но, тот же Ротом, когда скакал на сцене вот своей дикой, рыжей, торчащей в разные стороны прически и весь замотанный в британский флаг, когда он орал всякие, так сказать, нехорошие слова в адрес королевы. Или Сид Вишес, когда начинал врезать себя пустой бутылкой, разбитой, так сказать, свое тело или еще что-нибудь исполнять. Это был своего рода перформанс, выступление. То есть, как бы, я так понимаю, как бы люди расходили на вот эти вот все действия, что ли, вот так вот. Своеобразный, как бы, панк-театр получился у них, наверное.
Ну да, это ближе к акционизму. Кто-то не считает акционизм искусством, допустим, то, чем занимается Олег Кулик, например, этот наш известный перформанс артист, или та же самая Марина Абрамович, которая тоже известно своими акциями. Кто-то не считает это искусством. Но, допустим, Sex Pistols, они занимались тем же самым из музыки, еще перформансами. Кто у нас прославился? Конечно же, великий Genesis P. Orridge, который в этом году, к сожалению, оставил нас и ушел в свое путешествие в темные глубины.
При слове панк-музыка и акционизм у меня автоматически всплывает в голове образ Pussy Riot.
И вот ну да, вот они же выросли все из Кулика и прочих вот этих.
Да, то есть можно, в принципе, как бы, я думаю, предположить, что вот истоки такого сценического акционизма с гитарами, они как раз вот выросли из этого зрелища, что ли, вот как бы, которое вытворяли на сцене Sex Pistols.
Ну, тоже не совсем, не могу согласиться. Все-таки были Velvet Underground, которые тоже делали акции, которые вообще у них же был прекрасный визионер, который их вел все-таки Энди Уорхол, который... Это очень сильно было. Немножечко в другом ключе они всем этим делом занимались, но все-таки вершины-то они достигли. Те же самые Pink Floyd. Много кто заигрывал с акционизмом на своих концертах, но Sex Pistols, они просто сделали квинтэссенцию вот этого вот бунта подросткового. Ну, то есть, знаете, этот возраст, когда тебе 17 лет, и ты знаешь все на свете, и все идет не так, как хочется.
Плавали, знаем. Проходили, как говорится. В те благостные времена у меня была, да, специальная как бы кожаная куртка с отрезанными рукавами и нашитыми шипами, которые выточил самолично из болтов на уроке труда. Да, было такое дело. Вот, ну, вернемся к нашим героям. Я одно время смотрел фильм, созданный по, так сказать, по линии жизни Сида Вишеса. Фильм, блин, абсолютно безумный на самом деле. И у меня сложилось такое, ну, что ли, как бы ощущение, что Сид Вишес не совсем как бы понимал вообще, что происходит. Вот он на какой-то вот своей как бы, такой дурацкой волне залетел в группу, в какое-то время там потусил и ушел на тот свет, тоже как бы даже не осознав, не придя в сознание, что это было.
Это вот. Вы про Сида Нэнси, что ли?
Да, 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 да.
Я буквально вчера его посмотрел и... Оказалось, что снимал... На самом деле, фильм мне не очень понравился, но он достаточно проваливается. Конечно, Гарри Олдман великолепен, он потрясающий. Вот. Но меня поразила операторская работа, и потом я узнал, что снимал-то это все дело великий Роджер Диккенс. Из последних его работ, 1917 год.
Тяжелый, на самом деле, как бы, тяжеловатый, вернее, как бы, фильм. Действительно, кое-где там есть как бы провалы, но вот сам вот финальчик, вот, где вот показывается, ну, никчемность, что ли, как бы, вот, бытия Сида, мне кажется, он вот удался.
Ну, это, знаете, бывают такие люди, которые как камикадзе летят куда-то, вообще непонятно куда, и пытаются зацепить с собой столько людей, сколько получится. Он может идти по улице, ровно по улице, запнуться, там, сломать себе ногу, руку, неважно что. И, в общем, они притягивают к себе магнитом неприятности. Из панк-среды тоже можно вспомнить Дарби Крэша, например. Это уже Лос-Анджелес, это культовая группа Гернс, кстати сказать. В ней играл Пэт Смир, тот самый четвертый участник Нирваны, которого можно наблюдать на Unplugged in New York.
Есть у меня такая как бы гипотеза, что Макларен Сида Вишеса, ну, как бы специально, что ли, как бы вербанул Sex Pistols, потому что он так как раз был приходящим участником не с момента основания. И, возможно, Макларен почувствовал вот эту вот сущность камикадзе. Сиди Вишеса.
Ну, история на самом деле чуть проще. Глена Мэтлока ушли, потому что он конфликтовал с Ротаном. Они с ним вообще не дружили, потому что тот Глен-то, собственно, хотел играть более мелодичную музыку. Он всегда ориентировался на группу Битлз, конечно же. А Ротан говорил, что это все ерунда, нам нужен протест, нам нужна вот эта вот настоящий панк. И с Сидом Вишесом Ротан очень хорошо дружил. Поэтому он притащил Вишеса и сказал, пусть вот он будет.
Парадоксально то, что я вообще думал, что как бы Ротан ну, не доживет как бы до тридцатника. На самом деле, при той вот всей как бы панковской эстезии. Но нет, он до сих пор жив, ему под 70. И он что-то года 3, что ли, или 4 назад пролетал в Российскую Федерацию, его притащили на какой-то телеканал, я уж не помню какой, и я совершенно случайно как бы наткнулся на вот этот эфир, где Ротан, значит, был как бы приглашенным гостем. Вот, и вот вы знаете, друзья, он вот как он был, наверное, вот как бы вот 20-летним как бы пацаном, так вот он на седьмом десятке вот вел себя ровно так же. Вот такой же,
но
прости,
помните,
господи,
же,
подонок.
Помните же старый анекдот? Пап, когда я вырасту, я стану музыкантом? Сынок, либо одно, либо другое.
Ну-ка, ну-ка.
Ну, либо вырастешь, либо станешь музыкантом.
Вот, да.
А, кстати, по поводу Сида Вишеса, слышали легенды, как замечательный мальчик Джон Саймон Ричи стал Сидом Вишесом? Ну, нет. Распространенные две легенды. Первая о том, что хомяк, по-моему, Джонни Роттона, опять же, цапнул Вишеса за палец. Тот вскочил и крикнул «Sid is really vicious».
Господи.
Хомяка звали Сид, а Вишес — это вот сочетание вот самого грязного. Ну и вторая легенда о том, что Джон Саймон Ричи очень любил Сида Барретта и очень любил Лу Рида. И Сида Барретта, естественно, звали Сид. А песня у Лу Рида была «Vicious».
О.
То есть вот, такой, вот такие вот две легенды. Не знаю, какая из них верная, уже, наверное, не имеет никакого значения.
А есть какие-то идеи, почему у них вообще был такой как бы пиетет вот в адрес британской королевы и в адрес британского флага? Вот, вот во всех, так сказать, своих мероприятиях, мягонько так скажу, мероприятиях.
Ну, Union Jack, британский флаг, он же отождествляет собой Британию, а эти ребята-то, они из низших слоев общества, у которых не было будущего, потому что они не родились с серебряной ложкой во рту, вот, и они протестовали против вот этой несправедливости, которая им казалось есть, но она на самом деле была в то время, и, возможно, даже сейчас. И они-то хотели равенство, свобода, равенство, братство, как девиз Пятой Французской Республики. Но не получилось, и они начали кричать об этом. И, естественно, протест, который превратил их даже в пародию на эти самые протесты. Послушайте их тексты, там, по большому счету, они и звучат, и произносятся как лозунги. Такие хлестки, все законченные, то есть их можно разбирать на цитаты буквально, да, и писать на транспарантах.
И вот самый главный вопросец, который мне хотелось бы поднять. Вообще, все вот это вот лозунгирование Sex Pistols, все их, так сказать, перформансы и акции, которые, очевидно, имели, ну, какого-то прямого адресата, вот, они достигли своей цели вообще, в принципе? То есть вот они вот закладывали, так сказать, свое, скажем так, творчество, некий как бы посыл, который вот они хотели донести.
Они же нонконформисты и даже такие нигилисты. Мы разрушим старый мир до основания, а строить кто-то другой будет. То есть они пытались достичь именно этой цели. Их цель — это хаос.
Окей, хаоса не достигли.
Хаоса, безусловно, достигли. То есть они внедрили панику вообще в СМИ, когда они начали произносить неэфирные слова в эфире.
Я помню твое интервью.
Вот, да, когда вывели из себя Стива Джонса, кстати сказать, мой любимый музыкант из группы Sex Pistols. Люблю его проект Neurotic Outsiders, прям до глубины души. Вот он там просто начал крыть этого тоже подвыпившего ведущего, который их провоцировал. И цели свои добились. EMI с ними потом контракт разорвали, они стали чуть ли не персоной нон-грата, им запрещали концерты, выступали против их выступлений вообще. Когда God Save the Queen, который мы сегодня на ход ноги будем слушать, попал в чарты, его не писали. То есть он занял первое место, но название было пустым.
Да.
Добились ли они своего? Возможно, да. Подняли ли они волну? Безусловно, да. Не было бы ни хардкор-панка, ни стрит-панка, ни сотни тысяч групп, которые играют и по сей день.
Да, друзья, это была история необычной, но странной, но вот этого не менее великой группы Sex Pistols.
С нами был Виталий Листраткин, Музразбор. Меня зовут Александр Булгаков. Пока.
Пока.